Здравствуйте, дорогие зрители! Свет нашего православного маяка вашему дому. С вами ведущий программы Павел Золотухин.
И не ведали, на небе ли мы были или на земле.
Так заявили будущему крестителю Руси князю Владимиру впечатлившиеся русские послы, вернувшиеся из Византии. Традиция боголепного убранства православного храма идет от ветхозаветных скинии, поставленной Моисеем в пустыне, и иерусалимского храма Соломона, которые под предначертанием самого Бога были построены и богато украшены. В храме все должно быть подчинено молитве и настраивать на нее. С древних пор верующие делали все, чтобы их церковь была украшена. Роспись храма – это не только красота, это прежде всего способ передачи евангельского учения. Раньше не каждый человек мог прочесть Священное Писание, но каждый мог воспринять зрительный образ на стенах храма. Кто же они, богомазы? За ответом на этот вопрос мы отправились в храм Казанской иконы Божьей Матери поселка Дагомыс.
В этом храме начинались службы, и вообще на этом месте, когда не было вообще практически ничего. Здесь был просто склон горы, и вот на месте, где сейчас алтарь, возвышался кедр. Во время строительства службы совершались неоднократно. Начались богослужения регулярные в нашем храме. Был разработан проект росписи. Господь посылал благодетелей, замечательных людей, которые участвовали, желали помочь храму, финансировали роспись. И вот начали расписывать с главного купола, с барабана. Впоследствии через полгода был расписан алтарь. Потом прошло еще около года, была расписана северная конха храма. Сейчас ведутся работы над росписью южной части, южной конхи храма.
Нам преподают, когда мы учимся в художественном училище, миниатюрную живопись в основном, или иконопись, что немножко сжато в рамках каких-то определенных размеров. Здесь же все по-другому. Здесь нужна другая техника, другой подход к росписи. Все большое, краски другие, ну все другое совершенно.
Когда начинаешь, много чего не удается, то есть начинаешь всякие полосочки водить, там орнаменты, все. Ну и со временем все сложнее и сложнее работать, потом начинаешь живопись рисовать, то есть как бы, ну, очень много нужно трудиться, чтобы это усидчивость должна быть. Если нет усидчивости, ничего не получится.
У нас есть свои уловки, хитрости, кисти разных размеров, названий, потом приспособления, так называемые муштабели, приспособления палитры. Лампензель, подушка для озолочения, специальные ножи, которые мы, кстати, сами делаем.
Стоячая работа, то есть ноги устают, шеи, позвонки, все это как бы это, все болит.
Ну вот, когда я вот этот купол раскусил, барабан, когда мы слезали и разбирали леса, конечно же, было такое ощущение легкости, потому что ты такую работу сделал.
Настенная живопись в храме – это образы-проводники между Богом и человеком. Личность автора здесь вторична. Именно поэтому чаще всего мы не знаем имен художников. Мастера какой бы иконописной школы не украшали храм, он становится иконой мира, создавая духовное пространство для верующих.
Праздник первой исповеди устроили для детей в кафедральном соборе, чтобы сделать запоминающимся их переход от младенчества ко взрослой жизни в церкви, когда ребенок наравне со взрослыми приступает к чаше причастия после исповеди. Накануне праздника духовник воскресной школы провел беседу с родителями, объяснив, как лучше подготовиться, чтобы исповедь была чистосердечной, искренней и осознанной.
Мои исповеди всегда батюшки разные, но хотят исповедоваться только у духовника воскресной школы.
Мы стараемся уделить конкретно каждому ребенку достаточно количество внимания и направить его к этому пути исправления. Вот, а вы, как родители, конечно, старайтесь так-то нам помогать.
В нашей воскресной школе кафедрального собора, которая называется «Воскресная школа Красное Солнышко», уже сложилась традиция первой исповеди. Когда детки, которые достигли 7-летнего возраста, В каких-то случаях это бывает возраст 6 лет. В каких-то случаях, когда родители считают, что чаду еще рано приступать к исповеди, это 8 лет, они приступают к первой исповеди. Это торжественно происходит у нас, чтобы действительно детки видели плечо своих товарищей, им было не страшно. Потому что часто бывает очень страшно сделать первый шаг. Родители подталкивают тебя и говорят: иди, иди к священнику, а ты не знаешь, что тебя ждет дальше. Мы общаемся с детками, мы их готовим к этому дню, чтобы они осознанно подходили к этому таинству. Стараемся уединиться с родителями, пообщаться с ними, поговорить, что ждет детей завтра, чтобы они тоже могли немножечко подбодрить своих чад. Ну, конечно же, они тоже присутствуют. Это очень важный духовный шаг, но это должно быть такой запоминающийся день в жизни ребенка, чтобы они видели, что Господь открывает свои объятия для того, чтобы побудить наших чад к исправлению укоренившихся каких-то грехов, как-то непослушание. Будет памятные большие подарки, детская художественная литература. Опыт нашей воскресной школы, вы можете его подчеркнуть, чтобы для детей это было волнительное, ответственное событие в жизни.
Мы находимся с вами, братья и сестры, на минус втором этаже кафедрального собора. До недавнего времени здесь пустовали помещения, но вот с трудами наших прихожан, волонтеров, действующих при кафедральном соборе, и просто неравнодушных людей, в одной из комнат этого этажа был организован гуманитарный склад. Социальное дело Сочинской епархии в прошлом году выиграл президентский грант для обеспечения более 200 семей, нуждающихся на территории Сочинской епархии, в течение года ежемесячно по выделению продуктового набора и набора гигиенического. Это помещение является одной из ячеек гуманитарного склада Сочинской епархии, социального отдела по благотворительности Сочинской епархии, где будет концентрироваться вот эта гуманитарная помощь, ежемесячно распространяемая силами благочиния и волонтерами благочиния до конкретных нуждающихся семей. Чаще всего это семьи с несколькими детьми, то есть многодетные семьи, люди пожилого возраста или люди с ограниченными возможностями.
Евангелие – это слово означает «благовестие», «радостная весть». Отсюда и происходит название одного из главных праздников в христианском календаре. День Благовещения является днем воплощения Спасителя. В этот праздник Церковь вспоминает непостижимое человеческим умом таинство и прославляет Пречистую Деву Марию, послужившую спасению рода человеческого. Название храмов во имя этого богородичного праздника подтверждает особое почтение к таковому событию.
Храм Благовещения Матери Божией. И сейчас, и до этого мы служим в железнодорожном вагоне. На этом месте стояло здание, которое было в состоянии, которое невозможно было само его реконструировать. Поэтому нам пришлось его разрушить и усилить фундаменты. И на этих фундаментах уже строить вот храм, который сейчас вы видите. Реконструированы фундаменты, выложены стены, сделано перекрытие. И первая часть под купольной 7 апреля, когда вот престол нашего храма Пресвятой Владычества Богородицы, Благовещение ее, радую всем. Я бы пожелал всем, конечно, прежде всего спасения.
Пятый раз благотворительный открытый инклюзивный фестиваль «Благая весть» собрал особенных детей и их родителей в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Атмосфера праздника была наполнена радостью, которую создавали разнообразные мастер-классы, организованные педагогами воскресной школы храма Симона Канонита и клубом «Благо». Организаторы полюбившегося мероприятия напоминают современному прагматичному обществу, что особые дети талантливы и их возможности на самом деле велики. Главное – не закрываться в собственной квартире, но быть в среде сверстников.
Второе дело, как мы знаем, начинается с благословения.
Дорогие друзья, поздравляю всех от лица епископа Сочинского и Туапсинского Германа с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Владыка передает свое приветствие и благословение на наше доброе начинание.
В концертной программе участвовали не только дети с ограниченными возможностями.
А вот как я тебя люблю, мать ему сказала, развела руками и тоже показала.
К ним в гости приехали творческие коллективы детей и взрослых, волонтеры.
Хочется большое спасибо сказать людям, кто занимается с детьми. Также хочу поблагодарить организаторов.
Добра, любви и мира.
Дружеские контакты ребят помогают одним социализироваться, а другим стать внимательнее и милосерднее.
Дает надежду на преодоление трудностей, дает силы перенести эти трудности, дает понимание, для чего нам эти трудности, порой скорби, болезни. Начало нашего спасения, так сегодня поет церковь, это как раз момент Благовещения.
Следуя доброй традиции праздника Благовещения, по окончании фестиваля в небо были выпущены живые голуби и 200 шаров с голубями бумажными, что, несомненно, доставило огромную радость и детям, и взрослым.
В Туапсинском финансово-юридическом колледже прошла молодежная общеобразовательная конференция, посвященная празднованию в России 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. На встречу, организованную епархиальным отделом по работе с молодежью, собрались священники туапсинских благочиний, курсанты морского кадетского корпуса, молодежь районного казачьего общества, юнармейцы. Руководитель молодежного епархиального отдела священник Богдан Журбенко рассказал о единстве и соборном подвиге российских правителей на примере защиты интересов русского народа князем Александром Ярославичем.
Дары и таланты, которыми его наделил Господь, а именно такие таланты, как быть полководцем, дипломатом, вести переговоры, быть прекрасным семьянином и князем в своей земле.
О героизме предков и победе в себе греховных начал со слушателями говорил протоиерей Роман Дейнега.
В политическом смысле это был человек очень умный и просчетливый, и наперед заглядывающий, и жалеющий своих людей, своих солдат, свою родину, потому что противопоставить себя той машине, которая была в виде Золотой Орды, конечно, было не под силу тогдашнему русскому народу.
Чем занимается современная молодежь в Центре внешкольной работы «Мужество», поделился его директор Эдуард Валентинович Кошелев.
Много работаем с семьями, с ветеранами, а также участвуем в различных сменах.
Иерей Дмитрий Христофоров предложил вниманию участников конференции фильм «В окопах атеистов не бывает». Выступление курсанта кадетского корпуса возвратило слушателей к выдающейся личности святого благоверного князя.
Великое княжение 1252-1263 года. За время своего княжения Александр множество раз спасал Русь, проявив себя великим полководцем и дипломатом, не проигравшим ни единого сражения, ни на поле битвы, ни за столом переговоров. В 1253 году Александр вместе со своим сыном отразили атаку литовцев на город Тарупец. а позже окончательно разбили тевтонцев. Также Александр лично отправлялся в Монголию и отдавал дань с земель русских, не подвергая наш народ опасности.
Я выбрал тему доклада об святом благоверном князе Александре Невском. Эта тема показалась мне наиболее лучшей. Мне очень понравилась жизнь Александра Невского, потому что он является одним из наиважнейших русских полководцев и правителей. Он проявил себя как великий дипломат и как великий полководец, который смог удержать Россию в такое непростое время и оставить с таким же величием, каким она остается по сей день.